Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Ну и грешно было бы обойти вниманием тему, которая нас сейчас всех заботит. Хотя, в принципе, у нас-то к ситуации относится по-деловому, спокойно. Хотим пройти наши выборы спокойненько, в рабочей атмосфере. Но вызывают они буквально зубовный скрежет, как говорили раньше, истерики, вопли, крики и так далее. Акты жабогадюкинга на Западе. Что же там происходит? И в чем разница отношений? Почему им это так не нравится?
Ну, они заранее стали говорить, что они не признают того и сего. Санкциям почему-то Европа обложила, по-моему, 13 или 30 человек нашей Центральной избирательной комиссии. То есть нам 30 лет впаривали. Да что там, там с начала перестройки нам впаривали, что у нас нет демократии, что у нас однопартийная система. Давайте выборы, выборы демократические. Пилили нас на эту тему вот выборов там, и прав человека бесконечно. Ну, мы прокачали, мне кажется, наши скиллы ну, в невозможной степени. Сейчас у нас вот просто ну, технология выборов – это космос, да, вот то, что мы видим. И электронное голосование, то, как можно прийти, там, предъявить удостоверение, проголосовать. А эти страны, которые нас учили все это время, они остались далеко где-то в дикой архаике, на самом деле, в дикой. Вот мы там говорили до эфира про почтовое голосование в США. Леша, знаешь, как выглядит почтовое голосование? Вот такая бескрайняя прерия, буквально вот сотни километров, голубое небо, двухполосное шоссе, по которому там раз в 3 часа проезжает машина. У шоссе стоит ящик почтовый. И туда можно как бы положить бюллетень. А можно положить 100 тысяч бюллетеней или 10 тысяч бюллетеней, правильно заполненных, специально заполненных. Никто за этим не следит вообще. Вот такие ящики. Они реально напрягают людей, потому что вот эта сама идея американская, голосовать без предъявления удостоверения личности, когда любой мигрант там приходит, на одном участке он Лопес, на другом он Попес, на третьем он Допес, и везде он голосует за Байдена.
А на пятом Дженнифер.
И у него не имеют права попросить удостоверение личности, потому что это будет расизм, это будет его нарушение его прав человека. Республиканцы с этим столкнулись в полный рост. Вот люди, которые были за Трампа, в полный рост с этим столкнулись 4 года назад.
А там ID вот этого нет их? И налоговые, или, ну, типа НН?
ID существует. Водительские права, как самое популярное, ID существует. Однако во многих штатах запрещено спрашивать это удостоверение. Ну, вот помнишь, как Траволта говорит в «Криминальном чтиве»? Значит, у тебя в Амстердаме есть наркотики, но полиция не имеет права тебя обыскивать, да? И хохот идет. Так и то же самое. Вот как бы у этого мигранта, может быть, есть удостоверение личности, может быть, нет. Но он имеет право его не предъявлять. Он имеет право вломиться, значит, в истерику, позвать братков, там, ну, скандал учинить на избирательном участке. И весь этот бардак приведет к тому, что на него махнут рукой и позволят ему проголосовать опять-таки за Байдена. Вот как-то удивительным образом все эти голоса Лопесов-Попесов, они идут за Байдена, да? И сколько этих Лопесов нашло через границу за последние 4 года, это не поддается учету и уму-разуму. То есть там же несколько миллионов нашло. И к чему это сейчас приведет? Вот на самом деле в ближайшее время, уже вот в ноябре, я боюсь, что у них там просто половина страны не признает, если победит Байден, другая половина страны не признает, если победит Трамп. У них будет как минимум 2 царства, при этом есть еще очень мощный кандидат Роберт Кеннеди, про который мы все время забываем, он как бы независимый кандидат, но за него огромное число американцев, он очень раскрутился на теме коронавируса, он представитель легендарного клана, в конце концов. То есть там вполне реально ситуация 3-царствия. Что к этому привело? Поломка избирательных механизмов. Вот то, чему они нас учили, они сами у себя поломали. Лен, а в Европе то же самое или все как-то более цивилизованно?
До сих пор, живя во Франции 22 года и голосуя из них, по-моему, лет 15, я не могу понять, как в течение одного вечера можно подсчитать все голоса. Во Франции отсутствует электронное голосование в том виде, в котором оно присутствует в Америке. По почте тут как-то это все очень рудиментарно. Как выглядит голосование во Франции? Вы идете в какую-нибудь домушечку, киоск, я не знаю, школу, предъявляете удостоверение личности или паспорт, вас находят в списке, получаете бюллетень, и дальше вы идете в какую-то не очень чистую кабинку, которая завешена какими-то очень грязными занавесками.
Прошу прощения, Марсельский притон напоминает.
Марсельский притон в сравнении с этим Версаль века. Там выбираете, значит, делаете свой выбор, что-то там кидаете в урну, что-то, значит, даете избирательному человеку. Избирательный человек говорит «проголосовала», закрывает эту прозрачную, значит, пластиковую коробку, и все, и дальше ты идешь заниматься своими делами. Но что происходит дальше? Удивительно, Франция все-таки не такая маленькая страна. Я понимаю, что ее Красноярский край накрывает как бы ковцу. Но все равно просто взять эти ящики, довести до Министерства внутренних дел, пересчитать все бюллетени. И, товарищи, в 8 вечера по французскому времени обнародовать морду лица выигравшего, для меня это загадка, ну, я не знаю, даже, так сказать, я не знаю, с чем сравнить, как это происходит, как быстро они в состоянии все это посчитать, понимаете? Потому что это же миллионы бюллетеней, они маленькие, надо сказать, французы экономят на бумаге, они маленькие, они, пожалуйста, на такой четвертушечке. Конечно же, там нет никаких наблюдателей близко, потому что, ну, как можно демократическую нацию наблюдать и в чем-то подозревать?
Прости, Лен, я хочу заострить этот вопрос. То есть как наблюдателей нет на участках? То есть как наблюдатели не следят за процессом пересчета?
В Америке точно бюллетень? Нет.
В Америке есть, они пытаются попасть, их не пускают часто на участки, но они есть.
Я сейчас объясню. Ходят какие-то благообразные дедушки и бабушки, которые в воскресенье, им нечего абсолютно делать. Они идут, занимаются общественно полезным трудом. Это их общественно полезный труд. Но я имею в виду, что официально наблюдатели, у которых был бы официальный статус, их нет. Есть общественники, понимаешь, да?
Какие чудные люди.
Есть общественники, да, есть некие общественники, которые следят. Проголосовал ты, не проголосовал ты. Но, в принципе, все настолько уверены в себе, в чистоте помыслов, в крепости демократии, в том, что всегда выберут правильного кандидата, поскольку всегда правильно посчитают, что необходимость в наблюдателях, она просто отсутствует. Теперь смотрите, как выглядит ситуация с выборами во Франции в ретроспективе. Начиная с 2002 года, когда во второй тур вышел Жан-Марин Ле Пен, во Франции принято голосовать против. Никто во Франции больше не голосует за. Всегда голосуют против. Голосовали против Ле Пена, голосовали только бы не Ле Пен, только бы не Ле Пен. Называется это, как все во Франции, красиво. Демократический барьер. Поставим республиканский демократический барьер фашизму. Как прошел Саркози между струек воды в 2007 году, абсолютная загадка. Но тут, я думаю, сыграла роль его харизма, его, так сказать, связи с провинциальными элитами, все-таки он был министром внутренних дел, его обаяние, в общем, как-то он проскочил. Но уже в 2012 году люди, которые регулируют те властные движения и недвижения, решили, а зачем, например, во главе Франции самый популярный среди кандидатов человек Доминик Строскан? И в 2011 году, оцените красоту игры, в 2011 году ему подсунули в отеле какую-то нелегалку, после чего был суд, кошмар, скандал, низложение, низвержение и так далее, и выбрали человека с 3% рейтинга, это был Оланд.
Я не могу забыть фотографии несчастного Строскана из американской тюрьмы. Это просто была жертва сталинских чисток. Да, Леша пытается показать, но даже ему невозможно. Такое впечатление, что за эти сутки, что там с ним вытворяли в Нью-Йоркском там участке, там, где его задержали, это какой-то был ужас. Один из богатейших людей мира, один из, кстати сказать, симпатичнейших людей мира, мужчина, которому женщины вообще в очередь должны стоять, он за одни сутки превратился в развал, в несчастного трясущегося бомжа, как это там, товарищ Сталин, я признаю все свои прегрешения и каюсь перед, значит, нашим народом. Да?
Ну, враг там на эту тетю еще надо посмотреть.
Два метра роста.
Самую сомнительную.
Ребят, можно я вас перебью? Разоружился перед партией. И я тебя поправлю, Вик, не он богатейший, а его жена богатейшая, наследница самой лучшей коллекции в мире, Мане, Мане, Дега, так сказать, и так далее. Это отдельная история, Анса Сенклер. И вывели Строскана из игры, окончательно потом обвинили в том, что он не так спал с проститутками, организовали на всякий случай два судебных процесса на этот счет, закатали в асфальт, и все, политическое будущее закончилось. Значит, следующие выборы...
Извините, а что-то оно не заканчивается у тех, кто на остров-то летал к Эпштейну, а?
Да у них
что-то
хорошо.
Как-то не заканчивается.
Америка, а не Франция,
у них все хорошо.
А там что, европейцы не летали, что ли?
А
принц Эндрю, если
я правильно... Принц Эндрю формально там лишили каких-то регалий, да, и так королева еще пока была жива, она так немножечко отстранила его от монархии, значит, от руководства, от всего, от представительства. Вот, но на самом деле, конечно, это Ленга очень важную тему затронула. Когда нормальные выборные механизмы не работают, когда к власти неизбежно приходит какой-то охламон, представляющий интересы меньшинства народа, а не большинства, причем только он приходит, его рейтинги начинают вниз лететь со скоростью снежной лавины. Народ на это смотрит и начинает прибегать к каким-то, извините за выражение, внеэлекторальным процедурам. процедурам. Что сейчас в той же самой Америке происходит? Ну, не случайно прогрессивная общественность беспокоится за судьбу Трампа, потому что есть возможность, что его судьбу решат вне электоральным методом. Если увидят, что он прям совсем побеждает, там его могут ждать всякие серьезные неприятности, вплоть до случайного летального исхода, как там у них там самоубийство тремя пулями самому себя в затылок. Потому что та же череда гигантская самоубийств, которая пошла после событий так называемого штурма Капитолия в январе 2021 года, вот об этом как стараются не говорить. Но там ведь человек 6 причастных к этому инциденту загадочным образом, там буквально человек шел на работу и внезапно выстрелил себе в голову. Покончил, так сказать, самоубийством. Человек 6 или 7, вот, причем это дела не расследуются, да? То есть вот такой способ убирания политических противников, мафиозный совершенно такой, в духе крестного отца, к сожалению, в Америке распространен, но на Западе мне нравятся более тонкие способы. В Европе, в Старом Свете, там обязательно женщины, да, Лен, грязь какую-то вытащит, одну, нет, другую, что-то. Третью. Или уже нет, не только женщины.
Почему считать мужское платье грязью? Совершенно не грязью. Нашли 4 костюма, которые Фиону подарили. Он выбыл из-за этого из президентской гонки, хотя у него были все шансы выиграть. Он был самым популярным кандидатом от правых, но нужно было пихать Макрона. Как вывести бывшего премьер-министра? Очень просто. Обвинили в том, что у костюма есть взятка, и что его жена абсолютно легально, в рамках закона, исполняла обязанности его парламентской ассистентки и получала за это деньги, тоже посчитали коррупцией и тоже, соответственно, обвинили его и завели уголовное дело. Причем все это происходило, нужно сказать, например, за 2 дня до начала дебатов или в перерывах между 2 турами.
Подожди, но там же были мужские костюмы. А мы же знаем, что Билл Клинтон, он позировал вот для своего портрета в женском платье, в туфлях на каблуке, с накрашенными губами. Этот портрет висел в квартире Эпштейна, и сейчас уже мировая общественность с интересом посмотрела на этот портрет во всех ракурсах, на Билла Клинтона в женском платье. А может быть, он покупал эти платья не на свои средства, а на средства каких-то нелегальных спонсоров? Может, тоже имеет смысл расследовать?
Это был его друг, Вик, извини, что я тебя тут перебиваю, это был его друг, очень богатый человек, который шил ему костюм по мерке. Костюму было 4, общая стоимость промодилась 45 тысяч евро, то есть 10 тысяч костюм. И в этой связи говорили, а вот посмотрите, кандидат Макрон носит костюмы за 300 евро, а вы посмотрите, Фион носит костюмы за 10 тысяч евро. И вообще это неприлично.
Пиджак замшевый, 2.
Как там было? Я сыт одной, но мало мне и гарем. Я над ручьем от жажды умираю. Если уж про Фиона.
Это первый тур. Мы сейчас говорим о первом туре президентских выборов. Второй тур – это всегда Ле Пен. Практически всегда Ле Пен. А если Ле Пен, то как вы можете голосовать за фафистку?
Но она какая-то недоходяга, но она никак не может дойти, вот недоходяга, да, вот каждый раз мы видим ее в полуфинале, но никак они не пробиться, да, на финале. Ну что же они ее так топят-то?
Это исключено, потому что проклятие ее фамилия. Но вот с Жорданом Бардала, я думаю, такой фокус не пройдет. И тогда, когда Жордан Бардала будет баллотироваться от партии «Национальное объединение», у него есть все шансы выйти и во второй тур и победить.
Ну, посмотрим, что из этого будет. Через определенное количество летом выборы в Европарламент, осенью выборы президента Соединенных Штатов Америки. Запасаемся попкорна. Честно, очень интересно. Очень интересно, до чего там люди дойдут. Ну, собственно говоря, приходится эту систему ломать. И один раз нам уже это удалось сделать. 10 лет назад, юбилей, Крым вернулся, как сказал президент России Владимир Путин, в родную гавань. Я, честно говоря, был в Крыму через год. Там было 2 же дня, значит, референдум, потом принятие, да? Так вот, первый день в Ялте вокруг памятника Ленину выставили там серьезную охрану, но решительным образом не произошло ничего. Дети, взрослые гуляют по набережной. И уже следующий, вот этот второй праздник, их через несколько дней, уже ни одного полицейского. Все с флажками, все счастливые и довольные. И после этого вот увидеть озлобленные, уж извините, рожи откуда-то там из Киева или изо Львова, которые говорят, что, значит, это все наше. Ребят, ну не ваше, ну приезжайте, посмотрите. А у вас какие впечатления?
Я почти каждый год езжу в Крым и здесь детьми и сама, и у них там вот Крымскую весну теперь начинают праздновать, ну, где-то в феврале, и это до апреля, и это плавно перетекает в майские праздники, а потом уже и день, значит, военно-морского флота недалеко. Все это реально череда праздников, и люди счастливы. Вот ты видишь просто эту прекрасную атмосферу. Кстати, по поводу референдума, я хочу напомнить, тоже было какое-то дикое озлобление и нежелание понимать тогда нас со стороны Запада. Вот мы им показывали эти кадры. Ну, смотрите, ребят, ну вот сотни тысяч человек пришли на избирательные участки, они хотят быть с Россией. Они пришли ногами, они стоят в этих очередях. Посмотрите на них, ну, примите вы это. Там было какое-то дикое озлобление и нежелание все это признавать. Какие-то якобы это фейки, какое-то что. А почему? А потому что та же самая прекрасная Европа, Старый Свет, она дико боится любых референдумов. Вот мы с Леной говорили перед эфиром, что у них там была попытка провести референдум по Конституции Евросоюза. Она проводилась в разных странах, и она фактически провалилась. Люди этого не хотели. И это мнение народного большинства так раздражило элиты брюссельские, что с тех пор фактически там референдумов и нет, ну, не считая вот этого печально знаменитого британского референдума, когда они все-таки вышли из Евросоюза.
Еще в Каталонии же был.
В Каталонии был, Леша, 90% жителей проголосовали за то, чтобы не быть в Испании. В Мадриде сказали, а мы не считаем этот референдум законным. А вот там 90%, а они могут идти лесом. Это не считается, не считал. То есть вот так вот тоже можно, вот если ты хочешь, да. Они так боятся мнения народного большинства, что вот когда они видят, что в России действительно это большинство есть, оно уверенное, стабильное, у него есть свое мнение. Они в этот момент понимают, что они ввязались в противостояние не с каким-то там Путиным, там, с Москвой, с какими-то московскими элитами. Они ввязались в противостояние с огромным 145-миллионным народом, с этим русским медведем, Леша показывает медведя, который, ну, никогда не проигрывает какие-то великие войны. Им от этого очень страшно. Поэтому вот и тема выборов-то их так раздражает.
Я хотела бы чуть-чуть скорректировать слова Вики. Дело в том, что Европа, когда шел референдум, она совсем не была зловредной. Она, наоборот, показывала все, во всяком случае, я сужу по собственному опыту, с большой симпатией. Она показывала старух, которые еле-еле с палочками шли на избирательные участки и плакали. Она показывала людей, которые говорили, что мы хотим быть с Россией. Там не было второй точки зрения, железно. Вот у тех, у кого спрашивали, не было второй точки зрения, хотя, я думаю, искали ее абсолютно отчаянно. Публиковались статьи, причем публиковались в очень консервативной прессе, вроде «Фигаро», на полосы, в которых объяснялось, почему, собственно, Крым русский. Но давайте вспомним, что главные наши флотоводцы, адмиралы от Нахимова до Корнилова, они похоронены в Севастополе во Владимирском соборе. И это французы, в общем, с их историческим сознанием, не могли ни упустить, ни солгать по этому поводу.
А чего ж не признают тогда?
Тут это же люди, а там Оланды с Макронами.
Я объясню. Нет, там не было никакого Оланды и Макрона. Значит, произошло следующее. Как только были обнародованы результаты референдума, они все-таки на что-то надеялись, они все-таки думали, что как только они получили цифры, они поняли, что ветер подул в совершенно иную сторону, и начали немедленно и судорожно разрабатывать методички. А как разрабатываются методички? Вы просто занимаетесь тем, что называется нейролингвистическое программирование, шурование ваших мозгов. И поэтому Крым отныне, спустя неделю после того, как прошел референдум, стал аннексированной территорией. То есть ничего другого, употребляя по отношению Крыма, сказать ни в одной прессе, ни на одной медийной площадке было невозможно. Люди лишались, если не работы, то получали выговор. Это происходило ровно потому, что им нельзя было смириться с потерей того, что, собственно, вот это произошло быстро, легко, мягко, по абсолютному народному велению. Невозможно оспорить результаты референдума. Тем более, что там были наблюдатели, они сказали, что это не те наблюдатели, которые нам нужны. Но, тем не менее, они начали говорить о том, что Крым аннексирован. А небольшое отступление. Дело в том, что сами французы, да и многие другие европейцы, вообще-то забыли, что, например, Ницца аннексирована.
Ну, у Италии, да, у Италии.
Да.
Корсика, она тоже интересные вопросы к Корсике возникают. Там корсиканцы, они отнюдь не считают себя французами.
А и никогда не считали. Верхнее Савоя и просто Савоя аннексированы у той же Италии.
Эльзас и Лотарингия.
Кто сейчас вспоминает о том, что это были, было королевство двух пьемонтов?
На самом деле, Лен, могут вспомнить.
Подожди секунду. А ведь были референдумы. И эти референдумы как раз говорили о том, что эти территории, в общем, совсем не хотят быть французскими. Но присоединили. И ничего. И вот живут присоединенными. Кто сейчас помнит, что Ницца была французским городом, итальянским городом? Вообще-то она называлась Ниссандрой.
Да все помнят. Лена, отлично помню. Мы каталонцы помнят свое прошлое, и шотландцы помнят свое прошлое, и баски помнят свое прошлое. И когда возникают референдумы, вон в той же самой Шотландии, они там на тоненького проскочили. Там вот перевес тех, кто хочет остаться в Британии, был крошечный. И вопрос нового референдума, он все время возникает. Северная Ирландия сейчас на низком старте. Тоже, чтобы отделяться от Великобритании. То есть в любой стране европейской таких проблемных территорий, мама, не горюй. Сейчас посмотрите, что в Бельгии будет твориться. Сейчас Бельгия будет разваливаться напополам. Как говорится, и треснул мир напополам. Там фламандцы и валлоны, и на фоне их мигрантского кризиса и общего экономического кризиса уже противоречия между ними дошли до предела абсолютно. Но что я хочу сказать по поводу Крыма. Я там оказалась вообще в феврале 2022 года. 24 февраля 2022 года мы там с сыном отдыхали в санатории. И ну, вот это вот все началось. И меня поразила совершенно атмосфера тогда, вот царившая на полуострове, потому что, ну, мне звонили из Москвы, и люди там, из других городов, из Парижа тоже звонили, и у вас там что? А, караул. Там была атмосфера поразительного спокойствия, сосредоточенности, собранности и деловитости. Казалось бы, внезапно закрыли аэропорт. Людям надо менять билеты, людям там надо продлевать свое пребывание в гостиницах. Гостиницы и санатории безропотно, практически бесплатно продлевали людям пребывание. Людей обеспечили автобусами, чтобы они могли спокойно перебраться на материк. Все это делалось абсолютно спокойно, и я смотрела, и вот мы с сыном тоже спокойно покупали билеты на поезд, вот спокойно ехали. И мы убедились, вот, что Крым, ну, это действительно в огромной степени такой российский авианосец, потому что мы впервые обратили внимание, как много людей там живет, связанных с нашими военными. Это жены, матери, там, сестры, бабушки этих военных, вот, дочери. И вот это вот все население, оно совершенно привыкло к таким ситуациям. Вот это наш фронтир, для них это, ну, нормальная такая реальность. И мы, помню, такие успокоенные, такие гордые тогда поехали, а на следующий год приехали. Приехали опять и будем приезжать еще. Ну, Крым наш. Лен, ты можешь сказать в нашем эфире, что Крым наш, и тебе ничего не будет.
Нет, ну дело в том, что я сказала, что Крым наш в частном разговоре и получила за это по башке. Поэтому, конечно, я сейчас с удовольствием скажу, что Крым не наш, конечно. Крым мой. Это место, где я научилась плавать. Это место, где я влюблялась. Это место, которое я прошла своими ногами с востока на запад. Это место, где я ходила из Коктебеля поклониться праху Грина, Друнина и Каплера в Старый Крым. Это место, которое я облазила в Гурзуфе с головы до ног, не знаю, до пяток и так далее. Понимаете, это мое место, Крым мой. То есть Урсула фон дер Ляйен, Боррелли и разные другие люди. Они могут говорить все, что угодно. Но я своего Крыма им не отдам.
Вопрос только какой-нибудь перебей нога батька из Ужгорода. Какое отношение имеет Крым и вообще, что он там забыл, скажем так. А у меня, знаете, какая под занавес есть замечательная история, все из того же 15-го года. Поехали мы в Ласточкино гнездо. Ну, все, разумеется, знают, народу не было вообще. Ну, походили, погуляли, посмотрели. И тут подъезжает пара. И вот сейчас я вспомнил об этой истории, я понимаю, что мало что изменилось. Значит, молодые люди, парень с девушкой, они выходят, начинают или там фотографироваться. И я даже внимания не обратил, даже не подумал, только потом сообразил. На девушке платье жовто-блакитное. Ну, то есть оно там где-то желтое, где-то синее и так далее. И вот она, значит, на фоне... А потом я вот, когда началась СВО... Я вспомнил, это же их стиль. Вот надо забежать куда-нибудь, воткнуть вот это вот свое, это самое, сфотографироваться и убежать, если позволит. То есть вся страна, вместо того, чтобы сосредоточиться и заниматься, ну, если вы действительно так думаете, что вы что-то защищаете вот этой самой защитой, они занимаются вот этой вот ерундой и фигней. Мы кому-то доказали, что Крым не ваш. Вот, значит, девушка сфотографировалась, и все нормально. Ну, вот такая вот замечательная история. Сейчас новости, и через несколько минут мы вернемся в эту студию.